Яйца, инженер закрыл этот раздел. Торговые площадки в системе Йолы предлагали в основном хагданские корабли. Перемещаясь по разделам, инженер натыкался на однообразные лозунги, типа «хагданское значит лучше», которые призывали покупать только местную продукцию. Алекс согласился с этим утверждением, добавив также от себя «хагданское самое дорогое». Что особо удивило его, некоторые высокотехнологичные товары продавались только членам определенных культов. Например, желающие купить мощные движки Эрмин 790, предназначенные для больших кораблей, должен был состоять в Ордене Воссоединения или, на крайний случай, ведущие ячейки семени Илгуса. У Алекса возникла мысль подзаработать, стать членом какой-нибудь секты и закупать местный высокотехнологичный товар, а затем переправлять, например, в слаборазвитый Ашир. По идее, там эти продвинутые штуки должны разбирать как горячие пирожки. Он посетил раздел, посвященный пресловутому Илгусу, и ознакомился с концепцией этой секты. Для этих перцев было установлено множество всяких ограничений. Кроме сношений исключительно с особями своего пола, эти фанатики жрали только один вид каши и коллекционировали головы инопланетян. Вспомнив, как Умас Горд с азартом отпиливал голову дохлому ящеру и с радостью тащил ее в свою каюту, Алекс решил как-нибудь поинтересоваться, не является ли тот членом этой дурацкой секты. В Орден Воссоединения вступать тоже как-то не хотелось, так как резать инопланетян, которые пока еще ничего плохого землянину не сделали, желания не было. И вообще, негуманоиды тут встречались разные. Кроме слаборазвитых обезьянок Ашанти, есть непредсказуемые Иатси и еще несколько видов высокоразвитых нелюдей. Как бы они сами не наваляли агрессору. Инженер скопировал несколько предложений от организаций, занимавшихся поставками подержанных кораблей и модулей. Остальное время он провел, роясь в контрактах и объявлениях хагданцев. Тут имелись подряды по его специальности инженера. Заявки были большей частью на ремонт и обслуживание малых пустотных платформ. От работника требовалась только специализированная нейросеть и малый корабль с ремонтными дроидами на борту. За посещение сети из 70 датчиков, расположенных на окраинах системы, предлагали чуть меньше 80 тысяч. Корпорация дочери Илгуса требовался инженер с малым кораблем на недельный срок. За это девочки готовы были выложить 60 тысяч. Тут, кроме наличия специализированной сети, в требованиях указывались несколько баз, которых у землянина не было. Например, модификация брони и системы противодействия. На местную верфь требовались сотрудники с инженерной сетью не ниже 4-го поколения. Им обещалась месячная выплата в размере 42 тысяч кредитов. Он нехорошо подумал про жадного ансарного, который в месяц выделял всего 14 кусков. Хотя, вероятно, хагданцы тут платили за вредность, так как специалист должен был питаться мерзкой кашей и выслушивать бесконечные проповеди местных сектантов. Молодой человек скопировал все эти предложения, чтобы позже изучить более обстоятельно. После этого он решил посмотреть, как республика Хагдан заманивает к себе новых граждан. Условия хагданской программы поддержки иммигрантов были очень просты. Разумные с низкими параметрами интеллекта и нейроактивности хагданцам были не нужны. Пороговое значение первого параметра находилось на уровне 120 пунктов. Для тупых, но резких дикарей имелась отдельная лазейка. Им предлагалось заключить контракт, по которому они были обязаны отслужить в местных военных силах в качестве пушечного мяса. Затем дикари получали гражданство. Для представителей некоторых культов требования были снижены. Кроме того, республика могла предоставить кредит новому гражданину. Сумма рассчитывалась, исходя из пользы, которую иммигрант мог принести государству. Скопировав интерактивную анкету, Алекс вбил туда свои параметры без учета имплантов. Получилось 92 тысячи. Землянин решил провести эксперимент, отметив в списке культов Черчоби Мула. Сумма выросла на 20 тысяч. Заполнив анкету параметрами техника, он узнал, что Илье могли выдать только 65 тысяч. Немного напрягало, что лицам, получившим такой кредит, было запрещено покидать пределы республики Хагдан. В случае нарушения у отступника снижался индекс социальной полезности, и на него налагался штраф. Инженер скопировал весь пакет, решив сравнить эти условия с теми, что предлагала Федерация Нивэй. Дагор вышел из зоны действия ретрансляторов Йоллы и совершил новый прыжок. Следующая по маршруту система называлась Рушат и являлась независимым миром торговцев и наемников. Алекс знал, что там планируется сделать короткую остановку на дозаправку и реализацию трофеев. Хомяк маневрировал среди больших кусков чего-то блестящего, похожего на обсидиан. В грузовом отсеке эсминец тащил большой контейнер. В ящике было все барахло аширцев-диверсантов и допотопный дроид Р-34. Все подходы к Рушату были завалены этими странными осколками. Местные даже использовали их как внутрисистемные корабли, выдалбливая изнутри и устанавливая двигатель. Как объяснил Анаргуни, который сейчас сидел на месте второго пилота, из этих кусков добывались некоторые компоненты, используемые в производстве композитной брони. Орбитальные терминалы были построены на больших блестящих кристаллах. Пока Дагор заправлялся на одной из платформ, находившейся на окраине системы, инженер вызвался доставить лейтенанта и несколько наемников на торговую станцию для сдачи трофеев перекупщикам. Тани сообщила, что полученная сумма будет несколько меньше, чем планировалось. Однако Гуни посоветовал продать добычу здесь, нежели в Федерации, где на такой товар спрос будет еще меньше. Алекс собирался также приобрести терминал для своего эскина в комплекте с приборчиком-анализатором. Ручной сканер, который использовал аширец-скупщик, являлся внешним модулем, который нужно было подключать к эскину. Он планировал разобраться с непонятными вещами с помощью этого устройства. За стоянку рушатцы крохоборы содрали целых 200 кредитов. Землянин утешил себя тем, что Танис перевела ему 800 за доставку ящика и 14 кусков как долю от продажи трофеев. После того, как техник передал ему полученные за последнее побоище средства, на счету Алекса числились почти 66 тысяч. Подходящий терминал стоил около 50 тысяч, а сканер-анализатор потянул еще на 6,5. Немного подумав, он решил взять более продвинутую модель, которая позволяла соединяться с ней посредством нейросети в радиусе около 600 метров. Стоила она на 6 тысяч больше. Однако инженер подумал, что теперь Илья сможет подключаться к банку данных, и возможности команды по поиску и обработке информации увеличатся. Да и вообще, залезать в банк данных из любого места корабля было бы очень удобно. Отметив, что эта модель имеет все стандартные для Содружества разъемы, он выбрал короткий энерговод-переходник за 400 для подключения к распределительному узлу эсминца. «Постарайся управиться быстрее», — обратился к Алексу лейтенант. «С тобой будет Ходор. Кроме торгового сектора, никуда больше ходить не советую». «Почему?» — поинтересовался землянин. «Это же независимый мир. Безопасность в торговом секторе обычно обеспечивает администрация станции. В остальных местах другие порядки. И если попадешь в сектор негуманоидов или на биржу, думаю, больше мы тебя не увидим», — усмехнулся Гуни. «Ясно. Туда и обратно». Алекс посмотрел на Ходора, который проверял свое оружие. Похоже, наемники собирались воевать, судя по тому количеству оружия, которое на них было навешено. Ходор тащил за собой один из трофейных штурмовых комплексов УРШ-202, а на поясе десяток пластин гранат и короткоствольный пистолет с длинным магазином в ребристой рукоятке. Гуни пояснил, что на этой станции боевые дроиды были под запретом, а то Танис притащила бы двух своих крабов. Жизнь внутри орбитального терминала не замирала ни на секунду, а вагончики-сигары носились по туннелям с блестящими синими стенами. Капсулу легонько потряхивало, как автобус на гравийной дороге. Через 6 минут, которые Алекс потратил на изучение схемы станции Рушат-3, тряска прекратилась. На висящем в воздухе голоэкране замелькали какие-то надписи. Транспортная система сообщила, что капсула прибыла в торговый район. Местная рыночная площадь выглядела как огромная пещера с высоким потолком. Высоко над головой со свистом проносились вагончики капсулы. А инженер подумал, что будет весьма хреново, если в местной системе управления ими случится сбой, и такая штука рухнет ему на голову. Они с лейтенантом отправились в сопровождении грави-платформы к перекупщику. Инженер с Ходором двинулись к магазинчикам, которые торговали местными компьютерами и их частями. В переходах между квадратными строениями изредка он замечал фигуры аборигенов, которые передвигались исключительно перебежками. «Чего это они?» — обернулся Алекс к наемнику. «Без понятия», — протянул тот, снимая с плеча свой двуствольный УРШ-202. «Мы уже пришли, сейчас узнаем». Искомое заведение с замысловатым иероглифом нашлось в длинном ряду таких же типовых коробок-модулей. Магазинчик напоминал осажденную крепость. Дверь была усеяна массивными пластинами лепестками, а по углам на изогнутых пилонах торчали турели. Сейчас одна из них сопровождала своим кургузым стволом пару сотрудников Хивана. Дверь затряслась, раскрываясь на сегменты и втягиваясь в стены. Видимо, местные торговцы были параноиками. Толщина этих пластин лишь немногим уступала тем, что инженер снимал с хагданского крейсера. Внутри помещение было обшито материалом, похожим на губку. Мерцающее силовое поле отгораживало половину торгового зала. «Купить или продать?» — раздался голос со стороны приземистого робота-краба, сидящего в углу. «Сначала продать, потом купить». Алекс отстегнул от пояса коробочку накопителя Чирос-12. Краб боком подобрался к инженеру и выдвинул из себя небольшой лоток, в который землянин положил модуль. Дроид скрылся за дверцей комнаты и через несколько минут выскочил обратно, выдав свой вердикт. 1500. «Договорились», — кивнул молодой человек механическому уродцу. «Что еще?» «Терминал Нишо-12М, сканер-анализатор Самкри-2 и кабель шины к терминалу типа УР-8. С учетом твоего модуля с тебя 60,5». «Хорошо». Он порадовался, что торговец даже немного скинул от первоначальной цены. Теперь на счету землянина остались жалкие 5500. Алекс перевел деньги выскочившему из неприметной дверцы подростку и через несколько минут получил свои покупки в небольшом черном ящике. Активировав управляющую панель, инженер провел диагностику, сделав вывод, что все в порядке. Уплатив еще 120 кредитов за доставку контейнера до корабля, он решил поинтересоваться странным поведением местных. «У вас тут что, война?» «Внешники. Цвет контейнера означает, что вы покупатели. В любом случае вас не тронут», — раздался смешок дроида. Когда парочка с контейнером, который плыл на жужжащей платформе, двинулась в сторону терминала, за спиной разгоралась перестрелка. Кто-то вопил, что-то взрывалось, кашляли плазменные пушки. Инженер, не оборачиваясь, шел вперед, положив руку на свой иглострел. Компания тощих подростков в пятнистой обтягивающей одежде расступилась, провожая черный ящик алчными взглядами. Ему резко захотелось убраться от этих шакалов подальше, что он и сделал, воспользовавшись транспортной капсулой. Дождавшись лейтенанта и Танис, Алекс вывел маленький кораблик из дока орбитального терминала. Хомяк юркнул в створку грузового отсека и, плавно развернувшись носом к закрывающемуся проему, занял свое место. Алекс уже освоился с управлением. Сейчас маневры в ограниченном пространстве не вызывали у него трудностей. Искин сам аккуратно маневрировал, подрабатывая блоками газовых сопел, так что грохнуть 50-метровую сигару кораблика о переборку не вышло бы при всем желании. Транспорт Хивана уже закончил заправку и сейчас осторожно отходил от платформы. Наемники потянулись к выходу, а инженер намертво закрепил свою собственность 4 тросами-растяжками. Отдав приказ двум дроидам тащить контейнер с покупками, Алекс двинулся в сторону шлюза. «И за это мы отдали 60 кусков?» Илья удивленно вытаращился на агрегат. «Все нормально. Это самый дешевый. Его делали в мире Ротанта. Там любят воду, трилобитов и разных морских гадов», — пояснил Алекс непривычный вид аппарата размером с земной холодильник. Терминал Нишо-12М выглядел действительно необычно. слегка закругленная, вытянутая половинка яйца с несколькими несимметричными бугорками верхней части. В спецификации, найденной в инфосети, указывалось, что там скрываются модули, расширяющие зону действия сигнала. Эта модификация имела также продвинутые коммуникационные порты, которых не было в базовой версии. Создатели проявили себя большими эстетами, изготовив свое изделие в полупрозрачном корпусе, внутри которого слабо угадывались очертания водорослей и медленно плавающие силуэты рыб. «Действительно выглядит, мягко говоря, совсем странно», — хмыкнул техник. «Скажи спасибо, что не встроили туда аквариум с лягушками. Кормить их пришлось бы тебе», — усмехнулся Алекс, активируя панель управления. Овальная пластина на боковине яйца плавно сдвинулась в сторону, открывая нишу для цилиндра и скина. Углубление было в полтора раза больше, и инженер сделал вывод, что устройство рассчитано на разные модели продвинутых компьютеров. Аккуратно установив в гнездо свой скин, который тут же обхватили несколько захватов щупалец, Алекс закрыл пластину, и она сдвинулась противным хлюпаньем. За дверцей что-то забулькало, и он подумал, что это, видимо, штатная система охлаждения. «Требуется подключение внешнего источника», — захныкала Тхама, когда инженер активировал терминал. Изображение еле просматривалось. «Сейчас все будет, успокойся. Твой хозяин все помнит. Просто проверка», — проворчал Алекс. Подсоединить кабель он действительно забыл, привыкнув к тому, что вся местная техника имеет автономное питание. Отключив устройство, установленное в каюте, он понял, что выход энергоканала тут только один, и подумал, что неплохо бы иметь в своей берлоге два работающих терминала. Поэтому открыл интерфейс склада и заказал доставку переходника-разветвителя. «Сейчас тройник привезут», — объяснил Алекс причину задержки. «А это штуковина в коробке. Это для подключения к распределительному узлу хомяка. Там немного другой разъем, нужен переходник». «О, хозяин, ставь его поглубже», — радостно завопила голограмма, когда Алекс ткнул в гнездо отростком разветвителя, который принес дроид. «Так, нормально?» — улыбнулся Алекс и подмигнул Илье, который удивленно вытаращился на этот цирк. «Подключен внешний источник». Тхама плотоядно облизнулась и повиляла попкой. «Дальнейшие действия. Включай графический режим и принимай управляющие коды». Алекс быстро разобрался с настройкой уровней доступа. Полный доступ он сделал только для себя, а Илье выдал первый уровень. Встроенный банк данных был пуст. Видимо, Ансарнов удалил все находившиеся там данные. Он подумал, что нужно полностью переписать содержимое корабельного хранилища в свой скин. Однако Тхама заупрямилась. Места не хватало, и требовались дополнительные внешние модули. Сообразив, как установить соединение между двумя терминалами, инженер отдал приказ искать и копировать все, что касается выбранных двух кораблей. В первую очередь землянина интересовали подробные планы и схемы, а затем характеристики модулей, которые были установлены. К сожалению, полного пакета данных, как на модернизированный Дагор или распотрошенный Рорк, обнаружить не удалось. Тхама посоветовала добыть эти данные в инфосети Федерации Нивэй. Так как технократы были помешаны на различные продвинутые техники, он посчитал, что без труда обнаружит нужное. Алекса приятно удивило рвение Тхамы и ее быстродействие. Оказывается, раньше он пользовался только малой частью ресурсов корабельного эскина. Основные мощности были задействованы на управление корабельными системами. После изучения базы кибернетика стали понятны некоторые принципы работы таких устройств. Искины являлись самостоятельными личностями, и каждый имел свои индивидуальные особенности. Кроме того, отдельные модификации со временем развивались, приобретая некоторые черты своих владельцев. Полной свободы принятия решений компьютером разработчикам достичь не удалось, поэтому Алекс тут провел аналогию с ребенком или очень умной собакой. В ситуациях, касающихся абстракции и непрямой логики, эскины были пока слабы. Ученые пресловутого центра как-то решили эту проблему. Однако сейчас работы в этом направлении практически были заброшены. Пока Илья увлеченно копался в банке данных, Алекс подключил портативный сканер-анализатор SAMKRI-2, на который он возлагал определенные надежды по пополнению своего изрядно отощавшего кошелька. Как он понял из спецификации, прибор воздействовал на изучаемый объект сразу десятком способов, передавая данные скину, а тот выдавал результат, основываясь на сравнении с образцами из своего банка данных. Когда корабль находился в зоне действия ретрансляторов местной инфосети, поиск шел быстрее, так как компьютер обращался к специализированным хранилищам-библиотекам. Инженер поводил приборчиком вокруг непонятного камня с желтыми прожилками и дождался подтверждения, что данные получены. Пока шел анализ информации, он повторил свои действия с брикетом синего порошка. Тут Искин сразу выдал результат. Оказывается, вещество являлось специальным образом приготовленным экстрактом из выделений животных, которые обитали в независимом окраинном мире Декхраген. Открыв инфопакет, чтобы ознакомиться с этими зверюшками, он увидел здоровенных тварюк, напоминающих земных черепах, только размером с танк. Эти монстры ползали по пустыне и уныло жевали синие камни. Инопланетяне, выглядящие как маленькие толстые ящерицы, бегали за ними и собирали отходы черепашек, высушивая, а затем пакуя в брикеты эту гадость. Эта штука была основным предметом экспорта инопланетных ящериц-осенизаторов. «Илья, а мы-то богаты. У нас есть целый контейнер, набитый черепашьим дерьмом», — порадовал Алекс техника, который в ответ только что-то невнятно пробурчал. «Да-да, я тоже очень рад. Сейчас будем смотреть, что с этим делать». Огорченно сказал инженер, отдавая приказ Тхаме выяснить, зачем гражданам Содружества эта дрянь. Оказывается, некоторые люди использовали эту гадость, чтобы выращивать какие-то кристаллические растения. Цивилизация Ильсни тоже зачем-то покупала эту штуку. Другие инопланетяне использовали синюю дрянь как наркотик. Это оказались уже знакомые ему жители мира Тахай. В банке данных под ним было немного информации, поэтому следовало поискать дополнительные сведения. Еще он знал, что Хиван ведет с ними какую-то торговлю, и решил аккуратно прояснить этот вопрос у Ларнейла. По камню Искин информации не обнаружил, посоветовав повторить поиск в планетарной инфосети. Дагор вошел в пространство Федерации Нивэй, оказавшейся в развитом мире Фаук. Сейчас корабль Хивана направлялся к одной из двух станций терминалов транспортной сети. Из базы Содружества он знал, что система имеет индекс развития 13+. Активировав один из значков на панельке интерфейса нейросети, Алекс соединился со своим Искином и получил подробную информацию по этой системе. Он присвистнул, найдя данные о количестве проживающих разумных. На двух планетах их обитало около 40 миллиардов. Две перенаселенные планеты были плотно забиты городами-мегаполисами. Еще кто-то обитал в орбитальных станциях-городах, которых тут насчитывалось около 200. Несколько таких сооружений населяли негуманоиды. «Почти на месте. Через пару часов будем на Барзе», — пробурчал Умасгорд. «Так быстро? Я думал, что еще неделю туда плюхать», — разочарованно протянул Алекс. «Ворота-ускоритель. Это быстрее. Такой есть только в Федерации. Антранцы только начали строить подобное». Когда пилот доложил об установлении соединения с местной инфосетью и получении оптимального курса до терминала, Алекс тут же отдал своему Искину команду заняться получением информации. В первую очередь Тхама должна была получить все данные по миграционной программе Федерации. Затем ей следовало узнать все о странном камне. Следующим пунктом в списке было копирование инфопакетов по двум выбранным кораблям. В оставшееся время Искину предписывалось найти и скопировать все, что касается тахайцев, а также двух цивилизаций – Саркин-Чо и Ильсни. Алекс разглядывал изображения нивейских судов. Боевые корабли Федерации в общих чертах походили на земных хищников типа касаток. Стремительные обводы и бесформенные наросты башен и колпаков создавали впечатление скрытой мощи. Почти все корабли имели странные выросты в виде коротких плавников треугольной квадратной формы. Вокруг пятнистых носителей роились яйцеобразные истребители. Транспорты были полной противоположностью зализанным военным кораблям. Вытянутые округлые кирпичи и цилиндры, густо облепленные контейнерами, не выглядели особо продвинутыми в техническом плане. Алекс еще удивился высокой цене хагданских и нивейских грузовиков. Они были самыми дорогими в своем классе. Тхама доложила о выполнении всех задач, и Алекс отдал приказ искать и копировать контракты по специальностям инженера и техника. Пора было подыскивать себе новое занятие. Участвовать в боевой операции ему почему-то не очень хотелось. Пока транспорт маневрировал между кораблями, медленно двигающимися по направлению к большому сооружению в виде разорванного неровного кольца, Искин доложил о выполнении всех задач. В рубке появился глава корпорации, который сообщил о переводе оплаты за использование транспортной системы. Разрешение на прыжок было уже получено. Дагор неспешно пополз к станции-терминалу, вокруг которой мерцали силовые поля. Появившийся радужный пузырь утащил корабль Хивана из мира Фаук, выкинув его в систему Барза. Оказывается, модульная конструкция Дагора позволяла отделять целиком грузовые модули со всеми тремя палубами, забитыми контейнерами. Сейчас массивные буксиры-тягачи тащили две таких ячейки к грузовому терминалу, находящемуся на окраине системы Барза. С третьим модулем возникли проблемы. Видимо, механизмы были повреждены, и к нему подогнали корабль-челнок в виде длинной палки с яйцеобразной кабиной на одном конце. Дроиды-погрузчики быстро освободили грузовой трюм транспорта, навесив контейнеры на челнок. Теперь этот нелепый корабль выглядел как ёршик с длинной ручкой. Через два часа представитель заказчика покинул судно, подтвердив получение груза. Две пустых грузовых ячейки встали на свои места, а корабль Хивана пополз к одной из орбитальных верфей. Скинул список задач. В первую очередь тебе следует связаться с персоналом верфи, и пока идет ремонт, демонтировать установленное вооружение. Это теперь собственность лейтенанта. С этим понятно. Как там насчет легализации, спросил инженер Лимаса. После выполнения первых четырех пунктов у вас будет около 3 дней свободного времени. Я передал тебе инфопакет с порядком действий и контактами иммиграционного офицера. Ясно. Еще хотелось бы получить выплату. Отправил. Кроме того, у тебя меньше чем через месяц заканчивается контракт. Я уже передал новую форму. С учетом имеющегося у тебя корабля и оборудования, там будут хорошие условия. Глава Хивана отправил еще один пакет с документами. Получил. В мое отсутствие по всем вопросам обращайся к Умасу. Несмотря на перечень из 3 десятка пунктов, которыми его озадачили, Алекс был доволен. В ходе работ у него не раз появилась возможность получить 2 своих ящика. Кроме того, теперь ему предстояло иметь дело с инженером верфи и показать то, что он натворил в процессе ремонта. По всем прикидкам, заменить уничтоженный двигатель и поставить новый у него не вышло бы ранее, чем через 3 месяца. Землянин пока не имел представления о порядке производства работ на верфи, но собирался в ближайшее время выяснить это. Дагор двигался к большой платформе, осуществляющей работы по ремонту и модернизации средних кораблей. Алекс в это время изучал данные, добытые Тхамой. По камню пока информации не было, но Искин сообщил, что сейчас идет поиск в инфосети Барзы. Условия миграционной программы тут были жестче, чем у хагданцев. Принцип отбора по индексу интеллекта и параметру нейроактивности был такой же. Однако здесь планка была поднята до 136 единиц. Видимо, своих нахлебников хватало, и местные были готовы принять только перспективных работников. Для тех лиц, показатели которых немного не дотягивали до стандартов, существовала возможность добавить недостающие кредитами. Займ тут предоставлялся только при заключении долгосрочного контракта с одной из корпораций. Список из 100 с лишним корпораций прилагался. Алекс просмотрел его весь. Хивана тут не было. Однако в Федерации Нивэй имелись самые выгодные условия для корпораций, занимающихся производством и исследованиями. Поэтому выбор был очевиден. Когданцы же ничего подобного не предлагали, давая льготы некоторым культам типа Ордена Воссоединения. От корабля отвалил легкий крейсер «Ашап», который направился в сторону ворот терминала. Похоже, глава корпорации с Линарой убыли куда-то по своим делам. Дагор занял свое место в необычной конструкции, напоминающей клетку с широкими ячейками, в узлах которых находились какие-то непонятные механизмы в виде пузатых пауков, а также небольших, вытянутых по форме корабликов с манипуляторами. Необычные дроиды ползали по обшивке, а Алекс получил сообщение от некого Фисара Тигами, который срочно хотел его увидеть. Натянув скаф, инженер направился на встречу со специалистом верфи. Специалист верфи оказался коренастым мужиком в обтягивающем легком скафе желтого цвета. Подогнав к шлюзу небольшую прямоугольную платформу с несколькими крошечными двигателями на поворотных соплах, он ждал Алекса. «Фисар Тигами, корпорация Ар-Унгри. Я отвечаю за восстановление корабля», — скромно представился тот. Инженер назвался и захотел уточнить, что же нужно гостю и почему он не занимается собственной работой. «Кто давал вам право вносить изменения в проект?» Сразу начал наезжать местный инженер, отправив Алексу инфопакет, где все его модернизации были выделены цветом. «Ну, вообще-то там другого выхода не было. И вообще, на моей планете Грязь все так делают», — попытался отмазаться землянин. «Это все убрать», категорически заявил специалист, но тут же сказал: «Могу сделать это сам за дополнительную плату». «Обойдешься, ничего тебе тут не обломится. Сам сейчас займусь», — буркнул Алекс и добавил: «А вообще попрошайничать плохо. Великий ящер тебе подаст, а первое яйцо добавит. Вон, кормовая часть свободна, там тебе никто не помешает». Алекс сидел в кресле второго пилота и резал обшивку вокруг установленных на шлепок со счетверенными пульсарами. Вспомнив, с каким трудом он их туда ставил, инженер прослезился. Пока Илья с выданным резаком работал над одной из батарей с другой стороны, Алекс за 3 часа с помощью 6 роботов и 2 манипуляторов-резаков-хомяка уже снял одну установку. Искин кораблика пока успешно справлялся с маневрами в тесном пространстве между бортом транспорта и конструкциями, замершими на них роботами-ремонтниками верфи. С пилотом дело бы пошло быстрее, однако землянин решил сначала проверить такой вариант. Отдав приказ дроидам поместить снятую установку рядом с ее генератором накачки, Алекс посадил Илью за управление и занялся другой батареей. Теперь дело пошло еще быстрее. Техник даже предложил прикрутить еще и 3-й манипулятор с клешней, чтобы цепляться за обшивку, пока работают другие 2 с резаками. К сожалению, аширских конструкторов такая мысль не посещала, и они не предусмотрели подобный вариант. Однако инженер счел идею годной и отметил в растущем списке дел еще один пункт. Закончив демонтаж 2-й установки, Алекс с удовлетворением отметил, что все работы заняли всего 5 часов 20 минут. Похоже, хомяк был удачной покупкой. Правда, частые маневры сжигали почти половину имеющегося топлива для газовых двигателей. Но оно стоило дешево. Полная заправка баков обходилась в 50 кредитов. Пока роботы тащили снятую батарею пульсаров на место в трюме, Алекс отправил сообщение специалисту об успешном завершении работ. Тот не ответил, однако роботы сразу же потянулись к обшивке, и инженер направился к контейнерам. Сейчас предстояло немного попотеть, выковыривая свои ящики, хитро спрятанные среди металлолома. На него у Алекса тоже были виды. Он только что проверил списки, с удовлетворением узнав, что в базе данных груза Дагора числятся только пустые контейнеры, а металлолом никто не подсчитывал. Так как Ансарнов давал добро на выброс всего малоценного и лишнего, инженер посчитал обрезки железок своей законной добычей. Инженер еще хотел зажилить и пластины брони, но тут были подсчитаны все, что он установил на корпусе. Удаленно активировав свой скин, он подключился к корабельному компьютеру, и вывел изображение со всех камер, что показывали участок с контейнерами на обшивке. Так как их было всего 4 штуки, оказалось совсем просто расположить снимаемые ящики так, чтобы они перекрывали наблюдателям поле зрения. 8 контейнеров с металлоломом расположились в кажущемся беспорядке вокруг хомяка, который, распахнув дверцу грузового отсека, с помощью роботов запихивал в свое брюхо 2 ящика с ценным содержимым. «Что делаем дальше?» — повернулся к Алексу техник. «Думаю, надо как-то сплавить металлолом и вернуть пустые ящики на место. Предлагаю арендовать ячейку на ближайшей станции терминале и сложить наше барахло там». «Зачем? Пусть лучше в хомяке будет», — возразил Илья. «Но вдруг еще чего обломится? А складывать-то некуда», — ухмыльнулся инженер. «Действительно. А что с этим?» Техник махнул рукой в сторону контейнеров с ломом. «Сейчас займусь». Алекс привычно соединился со своим эскином и выдал задание найти ближайшее место, где с минимальными затратами можно снять ячейку склад. Добавив задание посмотреть местный пункт приема металлолома, инженер спланировал дальнейшие действия. Ближайшая большая платформа называлась ОКХИ-62 и принадлежала корпорации Ар-Унгри. Однако там невозможно было купить пустые контейнеры. Еще Алексу не понравилась хитрая рожа специалиста-вымогателя Фисара Тигами, и он подумал, что в той шарашке все такие. Поэтому он выбрал другой объект – пересадочный терминал Дишар-8. Эта огромная станция находилась на высокой орбите одноименной планеты и оказывала широкий спектр услуг. Алекс решил снять там ячейку на 2 месяца. Туда можно было поместить малый корабль или 6 больших контейнеров. С непонятными палками он решил разобраться позже, оставив в грузовом отсеке хомяка 1 штуку для дальнейшего исследования. Инженер сразу отправил с помощью Тхамы заявку на резервирование ячейки и получил стандартный контракт. Внимательно изучив документ, он поставил свою метку. Сразу же с его счета списали 4500. В полученном сообщении от эскина станции содержалось указание о расположении маленького склада и ключ-метка для доступа к нему. За 40 минут, пока хомяк добирался до станции, Алекс пробежался по информации, добытой Тхамой. Он успел скопировать из банка данных эскина только небольшой документ с предложениями местных компаний о найме. 3 сформированных эскином больших инфопакета по цивилизациям нелюдей он решил изучить позже. Отправив перечень рабочих контрактов и предложений технику, инженер просматривал предложения местных работодателей. Участие пилота пока не требовалось, и эскин справлялся с простыми маневрами. Транспортный контроль регулировал движение в системе, которое было довольно плотным. Ранее Алекс узнал, что этим делом обычно занимается кластер из 1000 мощных эскинов. В списке нашлось несколько вариантов, которые заинтересовали землянина. Долгосрочные контракты он пока не рассматривал, останавливаясь на разовых подрядах. Ремонт удаленных автоматических платформ оплачивался особенно хорошо. Были предложения за 90 и 120 тысяч кредитов. Однако, попросив эскин хомяка просчитать курс до этих устройств, он понял, что автономности и емкости топливных баков бывшего эсминца не хватит. Путь туда и обратно занимал около 25 дней. И предстояло сжечь топливо примерно на 20 тысяч. Алекс с сожалением оставил идею быстро заработать и просмотрел другие предложения. Получив примерное представление о заработках инженера в системе Барзы, он активировал управление и аккуратно завел корабль в док станции Дишар-8, выглядевший как огромный толстый бублик. Оплатив 300 за доставку до ячейки 2 контейнеров, Алекс вспомнил о необходимости приобрести свою тару. Большой контейнер и средний, которого было достаточно для странных палок, обошлись еще в 6 кусков. Подумав о необходимости скоро паковать свое имущество, инженер взял еще один средний ящик за 2000. Так как земляне получили выплату за месяц, которая составила чуть меньше 25 тысяч, инженер решил не жалеть денег. Тем более, что ящики можно было продать за 2/3 цены, когда необходимость в них исчезнет. Быстро освободив два контейнера от содержимого, дроиды-грузчики под управлением Ильи плотно забили новую тару брикетами и палками. Проверив баланс, Алекс обнаружил на своем счету 17 тысяч кредитов с небольшим. Деньги быстро таяли, однако намечающаяся реализация металлолома должна была поправить финансовое положение. Возня с контейнерами, набитыми обрезками металлоконструкции, заняла еще 6 часов. Алекс деловито менял местами ящики, загораживающие обзор камерами. Со стороны такие манипуляции могли бы показаться странными. Однако инженер подумал, что с абстрактной логикой у Искина туго. Маловероятно, что он будет жаловаться на такие непонятные перемещения главе корпорации. Землянин решил не мудрить и сплавить содержимое 8 больших контейнеров на ближайшие станции Раунгри. Они давали не самую выгодную цену за железки. Тем не менее, счет Алекса пополнился на 32 тысячи. Поставив опустевшие ящики на третьей грузовой палубе, инженер забил несколько из них снятыми пластинами брони. Посмотрев на работу дроидов в верфи, землянин был неприятно удивлен. За 12 часов пауки-ремонтники уже успели демонтировать остов уничтоженного двигателя и сейчас волокли его куда-то в сторону станции. Техник предложил предъявить на него свои права и сдать как лом, однако Алекс решил не наглеть, дав немножко заработать местному специалисту. Тем более, что транспортировка такой большой конструкции, которая была в полтора раза больше, чем сам хомяк, вызывала проблемы. Топая по коридору с загадочной палкой на плече, Алекс обратил внимание на спешащего по своим делам Ларнейла, который буркнул что-то про урожай и варварские обычаи дикарей. Инженер пометил себе узнать о традициях местного растениеводства в банке данных. Тхама обрадовала землянина найденной информацией по черному камню с желтыми прожилками. Булыжник оказался окаменевшим зародышем тварюшки, которые местные обзывали уги-акисчага. Просмотрев данные по животному, он узнал, что это такие здоровенные пиявки, которые могли вырастать до 500 метров в длину. Гады водились в нескольких окраинных мирах, и все были уничтожены из-за какой-то ценной дури, которую из них получали. Приводились названия десятка культов, поклоняющихся этим тварям. Парочка сект даже приносила изображению большого червяка человеческие жертвы. У Алекса возникла мысль впарить фанатикам окаменевшую личинку их бога. По палкам тоже все стало ясно. Сканер через несколько секунд радостно пискнул. Атхама выдала справку по ритуальным жезлам, которые аборигены мира Тахай используют во время проведения праздника урожая. Эти устройства имели сложную конструкцию и были рассчитаны исключительно на физиологию тахайцев. Теперь инженер мог порадовать негуманоидов-извращенцев большим количеством инвентаря. К сожалению, Тхама не смогла найти цены, по которым инопланетяне покупали эти штуки. Так как Тахай не входил в содружество, землянин решил, что они могут расплатиться только бартером или светящимися пластинками. Следовало поспрашивать Ларнейла по поводу курса обмена тахайских денег на кредиты, а также узнать стоимость жезлов. Инженер получил сообщение от Анара Гуни, у которого появилась какая-то новая информация. Алекс закрыл инфопакет, подумав про странные обычаи тахайцев и людей, поклоняющихся червяками. «Я получил ответ от представителя клана мусорщиков. У них есть искин с установленным пакетом по твоему профилю. Кири клянется, что там есть все необходимое для работы. Сразу же перешел к делу лидер наемников. Сколько они хотят за него? 600 сотен кусков. Товар довольно специфический, но они говорят, что он того стоит. Похоже на правду. Я тут посмотрел, меньше 800 ничего не предлагай. А если еще они и скина дадут в комплекте? Надо брать, высказал свое мнение Алекс. «Ознакомься». Гуни отправил землянину небольшой пакет. Он просмотрел документ, обозначенный как предварительное соглашение. Контракт описывал финансовые взаимоотношения между инженером и лейтенантом. Алекс давал обязательство провести некие работы, обозначенные в контракте весьма расплывчато. В качестве задатка он получал сумму в размере 750 тысяч кредитов. В В случае отказа от дальнейшего сотрудничества, инженер обязан был вернуть все средства и еще 200 тысяч в качестве неустойки. Когда Алекс попросил разъяснить спорные моменты, касающиеся этих работ, о которых в тексте ничего не было, Гуни все подробно разжевал. Землянин знал, что для осуществления модификации требовались лицензии и сертификаты, поэтому без этих документов все его действия были незаконными. Поэтому договор был составлен таким образом. Инженер уже составил свое мнение о лейтенанте, так что без промедлений поставил свою метку на контракте, получив на свой счет 750 тысяч.
«И что, ты просто так перевел мне средства?» – удивился Алекс.
«Ну да. А что тут такого?» – удивился в свою очередь Гуни. «На моей планете существуют сложные процедуры для этого». «Ну, а вдруг кто-то наберет кредитов и сбежит?»
«А, вот ты о чем. В Содружестве есть эффективные механизмы для поиска таких людей.
Ретрансляторы отслеживают все перемещения кораблей, а твоя нейросеть и имплант банка позволяют найти тебя на любой станции Содружества, так что при желании вычислить можно любого».
«Ясно.
Да, и вот еще что. Я буду занят, а тебе придется самому отправиться за этой штукой и проверить все на месте. Брать харша в коробке я не советую. Передаю контакты и координаты корабля базы клана. С тобой будет вести дела Кири. Советую сделать это как можно быстрее. Они будут в системе Скаджин еще около 20 дней».
Получил пакет. Лимас обещал мне 3 свободных дня. Этого хватит. Тут всего 2 прыжка по транспортной системе до Имадана. Там воспользуешься кораблем-перевозчиком с гипердвигателем. Это короткий переход к независимому миру Скаджин.
Понял. А это безопасно, уточнил Алекс.
Абсолютно. Предварительно советую легализоваться. Гражданам Нивэй совсем другое отношение. Советую взять кого-нибудь из наших.
Хадора, например.
Да, я предупрежу его. И не обращай внимания на бредни мусорщиков. Они безобидные. Усмехнулся лейтенант, заканчивая разговор.
Алекс успел за едой обсудить с Ильей невиданную щедрость лейтенанта и продумать план ближайших действий. Как стало известно, работы по приведению Дагора в исходное состояние шли очень быстро. Специалист в верфи обещал закончить их через 10 дней, если глава Хивана вовремя доставит модуль док двигателей орудийной системы. От Умаса он узнал про небольшой флот корпорации, который уже выдвинулся из системы Рилат. Транспорт вез много специалистов и группу наемников со своими истребителями. Кроме того, эскадра включила в себя 2 тяжелых крейсера и легкий носитель. Похоже, Ансернов готовился устроить эпическое побоище, и Алекс подумал, что решение свалить из этого дурдома было верным. Так как он уже выполнил половину инструкций из списка Лимаса, следовало как можно быстрее заняться своими делами. Хомяк отходил от корабля базы Хивана, а сидящий на месте второго пилота Хадор делился с Алексом своими соображениями, почему следует выбрать другой офис иммиграционной программы вместо того, что предложил Ансарн.
«А какая разница-то?»
«Да никакой. Но я бы все равно сделал по-своему. Лимас обычно выполняет свои обязательства, но при этом планирует далеко вперед. Наемник прищурился. «Предпочитаю рассчитывать только на себя».
«Разумно».
Алекс согласился с его доводами и проложил курс к военной базе Дишар-14, где находился ближайший офис иммиграционной программы. За 1,5 часа, которые потребовались кораблю, чтобы добраться до станции, инженер успел внимательно прочитать пошаговую инструкцию от Ансарнова. Все написано простым языком. Похоже, памятка была рассчитана на неграмотных дикарей с Рилата. Все выглядело логично, только Алекс не понял смысла обследования и составления диагностической карты. Видимо, у военных были свои понятия целесообразности, и землянин решил пройти все процедуры.
«Ты думаешь, стоило брать с собой все наши вещи?» – появился в рубке Илья.
«Я не думаю, что их растащит, однако лучше перестраховаться. Хадор говорит, что Лимас тащит сюда целый транспорт с релатскими дикарями».
Перед отбытием Алекс собрал все имущество землян в один средний контейнер, который сейчас стоял в грузовом отсеке хомяка.
Он даже перетащил шикарную кровать стажера в каюту техника, намереваясь продать ее позже. Скаф ящера, управляющий модуль Нефрен-9 и все барахло из кают поместились в ящик. Терминал с эскином разместился в тесной каюте. Теперь туда было не протиснуться. Тхама сообщила, что питания недостаточно, и ее быстродействие будет ограничено на треть. Инженер пообещал позже решить этот вопрос, подумав над модернизацией слабенького реактора. Судя по всему, в кораблик предстояло вложить немалые средства. Техническое отставание аширцев давало о себе знать, но землянин планировал со временем серьезно усовершенствовать эсминец для решения всех поставленных задач. Отправив заявку на получение статуса гражданина Федерации Нивэй, земляне ждали своей очереди в небольшом помещении с несколькими голоэкранами, агитировавшими посетителей заключить двухлетний контракт. За 5 минут, пройдя обследование в навороченном медицинском комплексе, Алекс получил подтверждение и копию полученных результатов. «Все в порядке. Вам присвоен статус гражданина. Первая ступень. Индекс социальной полезности нулевой». Офицер с дежурной улыбкой сделал жест приятной девушке в военной форме. «У нас есть несколько вопросов. Алекс, планеты грязь, вы не против на них ответить?» «Вообще-то я спешу», — попытался увильнуть землянин. «Это займет около 10 минут. Вам будет выплачена компенсация в размере 6000 кредитов». «Ладно», — согласился инженер. «Я Дайкри». Офицер Вооруженных сил Федерации, представилась девушка, ловко прилепляя ему на руку маленький квадратик. «Это еще что такое?» «Просто прибор, ничего особенного», — улыбнулась ему собеседница. «Эй, нет, мы об этом не договаривались. Я уже прошел обследование», — заявил протест-инженер. «Хорошо», — легко согласилась Дайкри, снимая пластинку. «Планета Грязь — это ваш родной мир?» «Да». «А что, не похоже?» – буркнул он. «Над вами проводились какие-нибудь эксперименты? Модификация организма или вмешательство в геном?» «Нет, вроде, а что?» «Слабые способности эмпата, врожденные или приобретенные?» Девушка упорно игнорировала вопросы землянина. «Не знаю», – честно ответил Алекс. «Я могу предложить вам 6-летний контракт. Повышение статуса сразу на 3 ступени и значительное увеличение индекса социальной полезности. Подробности в инфопакете. Ваш действующий контракт с корпорацией Хиван будет расторгнут, и мы выплатим все положенные компенсации». «Получил». «Я подумаю», — ответил Алекс, проверив счет. Военные не обманули и сразу же перевели обещанные деньги. Он отправил сообщение Илье, что все прошло нормально. Землянин посоветовал ему тоже получить 6000, но не принимать никаких предложений. «Ну и как? Что тебе предлагали?» – поинтересовался инженер у Ильи. «Да ничего. Ты говорил про деньги, но мне пожалели». «Кстати, а что значит первая ступень?» – спросил техник. «Все равны, но некоторые равнее остальных. Прямо как у нас. Только все четко и ясно», – усмехнулся Алекс. «Тут есть деление типа каст. Например, ты не сможешь купить некоторые виды оружия или продвинутые модули. Ну и корабли последних поколений тебе не продадут. Кроме того, лица с высоким статусом могут размещать свои станции в пространстве Федерации Нивэй». «Ага. У нас пока только первая ступень». «Ничего страшного. Это лучше, чем хагданское или аширское гражданство. Зато все по четким правилам. Каждый знает свое место. Да и всегда есть возможность для роста», — махнул рукой инженер. Дроиды пополняли запасы топлива хомяка, пока земляне получали статус граждан Федерации. Посмотрев на время, Алекс удивился. Вся процедура заняла около 1,5 часов. И никакой бюрократии и очередей. «Нам бы так», — подумал он, занимая место второго пилота. За стоянку и заправку инженер отдал чуть больше 500 кредитов. Теперь кораблик был готов к путешествию. Выскочив из дока военной базы Дишар-14, похожей на огромное веретено, хомяк направился к станции-терминалу. Все 4 часа, которые пятнистый эсминец сполз к разорванному кольцу межзвездной транспортной системы, земляне рылись в инфосети, проясняя непонятные моменты.
Илья вникал в ситуацию с корпорациями и кланами мусорщиков, а Алекс смотрел разные договоры и описания инопланетных цивилизаций. Контракт, который пытались сучить ему военные, совсем не понравился ему, хотя предлагалась запредельная оплата в размере 250 кусков каждый месяц в течение первого года. Далее предполагалось увеличение выплат, оговариваемое особо. Тут были такие пункты, как испытание экспериментальных устройств, какие-то пси-тесты, а также упоминались контакты с негуманоидными цивилизациями. Вспомнив ИАЦИ, Алекс поморщился. Общаться с инопланетными уродами совсем не хотелось даже за большие деньги. Быстро пролистав информацию по Ильсни, которые теоретически могли купить синий порошок, он понял, что с этим делом могли возникнуть сложности. Для торговли нужно было посетить их родной мир, который находился довольно далеко. Корабли в виде замысловатых ваз, которые иногда встречались в пространстве Содружества, собственно и были представителями этой цивилизации. Каждый корабль являлся симбиозом четырех разных видов, которые называли себя Ильсни. Там были типы в виде больших живых растений и медузы, создающие силовые поля. Весь этот дурдом дополнялся каким-то кальмаром, выполняющим функции двигателя, и скорлупой кораблем, который был одним живым кристаллом. Похоже, те, кто их изучал, употребляли вещества, сильно расширяющие границы восприятия, подумал Алекс, закрывая инфопакет. Похоже, впарить этим друзьям контейнер с черепашьим дерьмом будет очень сложной задачей. С тахайцами тоже намечалась проблема. От синего порошка у них полностью сносило крышу, и они превращались в стадо похотливых зверей. Однако пятнистые гиены, видимо, находили в этом какой-то кайф, и желающие приобрести подобную дрянь имелись. Порошок у них был запрещен, и к нарушителям применялись самые жесткие меры, вплоть до конфискации корабля и особо жестокой казни в виде потоптания местным животным, похожим на слона. «А эти тахайцы, похоже, знают толк в извращениях», — хмыкнул инженер, понимая, что риск тут явно превышает возможную прибыль. Алекс отвлекся, когда станция потребовала перечислить оплату в размере 6000 кредитов за использование транспортной системы. Он отправил деньги и разрешил входящее соединение от местного транспортного контроля. Искин терминала перехватил контроль над управлением хомяка, который присоединился к большой группе разнотипных кораблей, медленно ползущих в сторону огромного разорванного кольца. Окутавшись радужным пузырем, пятнистый эсминец покинул систему Барза и отправился в мир трилобитов и разнообразных морских гадов, который назывался Ротанта. Алекс рассматривал ярко-голубой гигантский шар единственной обитаемой планеты системы Ротанта. Еле заметные цепочки архипелагов и маленькие пятнышки островов, бесчисленные зеленоватые клетки плавучих ферм и плывущие над ними бесформенные громады орбитальных платформ. Между планетой и пересадочными терминалами непрерывно курсировали вереницы разнотипных кораблей. Зрелище действительно впечатляло. База Содружества содержала только общие сведения об этом необычном мире. Кроме индекса развития 11+, и примерной численности населения, информации было не особенно много. Люди тут проживали в подводных куполах и орбитальных городах. Это был самый малонаселенный мир Нивей, и численность разумных тут немногим превышала 10 миллиардов. Однако эта планета обеспечивала сырьем для пищевых синтезаторов треть Федерации. Пока хомяк полз к следующему терминалу транспортной системы, инженер рылся в информации, которую успела собрать Тхама. Оказывается, на Ротанте было научное учреждение, которое занималось негуманоидами. Скопировав все лежавшие в свободном доступе пакеты по ящерам, Искин уведомил молодого человека, что институт также занимается проблемами адаптации инопланетной техники. Алекс открыл канал с представителем корпорации Атирус Мури, которая предлагала подобные услуги. «Я Шакти Ансапир. Что вас интересует?» — улыбнулась девочка с тремя гребнями на лысой голове. «Хм, а нет кого-нибудь постарше?» — неуверенно спросил ее инженер. «Мне 200 лет», — рассмеялась Шакти. «Но я могу позвать Джатара, который живет уже 400. Он тут самый старый».
Нет, я уже все понял. Я тут видел в продаже одну интересную вещь. Сколько будет стоить адаптировать ее под человека? Спросил Алекс, отправляя несколько изображений с кафа ящера. Саркин Чо, костюм ушедших, кивнула девочка, и улыбка пропала с ее лица. Так все же. Мы занимаемся в основном изделиями Чизахи и Аланриани, но я думаю, что мы могли бы переделать эту вещь за 2 миллиона кредитов.
А что так дорого, возмутился инженер.
Забытая технология, пси-управление, потребуются редкие материалы. Таких средств у меня нет. В таком случае не отнимайте мое время.
Вредная девчонка разорвала связь. Алекс ничуть не расстроился. Теперь он знал, в каком направлении следует копать, приказав Тхаме искать в местных инфосетях любую информацию о Саркин Чо и их ушедших. Пока что собранный Искином пакет был слишком мал и содержал только несколько уже изученных документов. Кроме того, там были записи поединков, ритуалов и еще 500 изображений наскальных рисунков ящеров. К сожалению, их каракули ничем не напоминали пиктограмм паучков, которые находились на скафе крокодила. Тем временем хомяк приблизился к станции-терминалу. Алекс привычно заплатил за услуги 8000 кредитов, подумав о необходимости прояснить вопрос с разбросом стоимости прыжков. Перехватив управление, Искин всунул эсминец между двумя блестящими невейскими линейными крейсерами. Дождавшись своей очереди, пятнистый кораблик прыгнул в систему Имадан. Инженер в первую очередь собирался решить вопрос с доставкой хомяка до места назначения. Войдя в местную инфосеть, Алекс стал искать расписание движения кораблей-перевозчиков, направляющихся к независимой системе Скаджин. Тхама нашла 4 подходящих корабля. Самым выгодным было предложение от владельца большого грузовика типа «Фенриш». За транспортировку хомяка офицер запросил всего 6000 кредитов, предупредив, что никаких удобств не будет, и пассажирам придется провести около 15 часов в своем корабле. Он посоветовался со своими спутниками, и решение было принято. Заключив стандартный договор на транспортировку, Алекс перевел оплату, а пятнистый эсминец направился к вытянутому цилиндру корабля транспорта. Полтора часа, которые хомяк потратил на то, чтобы добраться до грузовика и занять свое место на внешней подвеске среди больших контейнеров, инженер проспал. Проснувшись, он уже привычно отдал приказ Тхаме на поиск информации о рабочих контрактах. Подумав, что подробные схемы и планы различных транспортных кораблей тоже были бы интересны, добавил Искину и такую задачу. Спустя пару часов грузовик начал свой разгон в сторону системы Скаджин. Видимо, на этом судне проекта «Фенриш» были установлены хорошие двигатели, так как уже через 5 часов громадина ушла в прыжок. 11 часов, которые занял переход, небольшая команда хомяка отдыхала и изучала информацию. Ходор сразу же принял какой-то стимулятор и, закатив глаза, лежал в своем скафе, уставившись в потолок. Видимо, ему в это время было очень хорошо, так как через прозрачное забрало было видно, как наемник улыбался, хихикал и с кем-то шепотом разговаривал. Перед самым отправлением Тхама сообщила о переполнении банка данных, и Алекс сразу решил присмотреть ей дополнительный модуль хранилища. В этой системе был большой выбор таких устройств. Цены тоже сильно отличались. За простой типа Цакора 4 просили всего 10 тысяч. Самый дорогой, Ниджас 82, стоил уже 700 кусков. Алекс решил сначала выяснить, нельзя ли купить подобное оборудование у старьевщиков, скопировав весь перечень для сравнений. Перед этим следовало узнать, какие требования имеются у предлагаемого изделия по аппаратной части. На мусорщиков он возлагал определенные надежды разжиться ценными вещами со скидкой. Если они продавали пакет программ с эскином существенно ниже рыночной цены, возможно, и другие интересные штуки тоже могут достать. Алекс бегло просматривал схемы кораблей, сразу же стирая обработанный. Эти пакеты занимали довольно много места в хранилище, и каждый содержал полную информацию по конкретному проекту. Федерация Нивэ щедро делилась всеми своими знаниями.
И это государственное образование начинало Алексу нравиться. Пока он не видел никаких недостатков такого устройства, но не сомневался, что вскоре они обнаружатся. Вспомнив, что неплохо бы узнать о системе Скаджин, инженер изучил всю доступную информацию. Так как мир не входил в содружество, пришлось довольствоваться скудной информацией из банка данных. Кроме индекса развития 10+, и населения, почти полностью состоящего из людей, было указано, что система занимается в основном добычей ресурсов и является основным перевалочным пунктом между Федерацией Нивы и Империей Антран. Как понял Алекс, между этими двумя государствами постоянно возникали какие-то разногласия. Когда корабль вышел в пространство Скаджина, к нему сразу же направились несколько однотипных военных кораблей антранской конструкции. Эти округлые суда в форме сплюснутой черепашки несли в основном энергетическое оружие, хотя Алекс отмечал и характерные навесные блоки с ракетами. Просмотрев справочники информации по тяжелому крейсеру проекта «Сами», инженер отметил, что эти корабли были задуманы в качестве средства противодействия истребителям. Кроме 8 батарей шестиствольных пульсаров и 4 блоков ракет дальнего действия, никакого оружия эти черепашки не несли. Антранцы пошли по пути узкой специализации своих проектов, и, по мнению Алекса, ничего хорошего из этого выйти не могло. Метка корабля базы клана мусорщиков обнаружилась в непосредственной близости от единственной планеты, и Скин не смог определить тип судна. Инженер подумал о слабых сенсорах хомяка, который без указаний транспортного контроля напоминал слепого харша. Он не воспринимался местными диспетчерами как отдельное судно, так как сейчас был пристыкован к большому грузовику. Когда большой транспорт замер рядом с орбитальным терминалом, дроиды быстро освободили пятнистый корабль Алекса, и он сразу же проложил курс к находящемуся на парковочной орбите необычному кораблю-мусорщикам. Инженер сразу связался с Кири и получил от нее небольшой инфопакет. В нем указывалось расположение дока для стоянки хомяка. Маневрируя рядом с чудовищно уродливой тушей, явно собранной из нескольких разнотипных кораблей, Алекс с удивлением разглядывал получившуюся конструкцию. 2 бруска арварских больших грузовиков, слепленных вместе, составляли основу мобильной базы клана. Видимо, со временем все это обрастало какими-то кусками корпусов и непонятными нашлепками. Алекс рассмотрел револьверный механизм заряжания, расположенный в носовой части уродца, и подумал, что корабль базы имеет на борту тяжелое оружие. Кроме того, на корпусе были расположены несколько разнотипных орудийных башен крупного калибра и 10 батарей пульсара. Уже знакомые створки пусковых ячеек, как попало, были расположены в любых свободных местах. Из середины конструкции торчала нелепая короткая мачта с какими-то антеннами сложной формы. Около 10 разнокалиберных двигателей усеивали кормовую часть корабля-монстра. Все это создавало впечатление слепленного, как попало, мусора. И инженер понял, почему этих товарищей называют старьевщиками. Заведя хомяк в полупустую грузовую ячейку, Алекс припарковал свое судно на место, обозначенное горящими прожекторами. Кроме пятнистого эсминца-землянина, тут еще присутствовали 10 полуразобранных разнотипных кораблей. Створки трюма рывками начали закрываться, а появившаяся девушка в обтягивающем легком скафе, раскрашенном какими-то непонятными символами, помахала рукой, приглашая к себе гостей. Встречающая была на голову ниже Алекса, и он оценил ее возраст примерно как 15 лет. Вспомнив свой диалог со специалистом на Ротанте, он понял, что тут тоже, наверное, все не так, как выглядит на первый взгляд. Костюм обтягивал ее приятные округлости, ничего не скрывая. Короткие оранжевые волосы, заплетенные в множество мелких косичек, слегка вздернутый нос и кривящийся в усмешке чувственный рот. В последнюю очередь он увидел печальные зеленые глаза девушки, смотрящие прямо на него. Она слегка склонила голову, сделав непонятный жест левой рукой. «Я Кири, связующее звено. Добро пожаловать на Казраджар. Это территория чистых». «Алекс, очень приятно», — буркнул землянин, подумав, что опять ему попались какие-то сектанты. «Товар уже приготовлен, следуй за мной».
Кири криво улыбнулась и поплыла к шлюзу, грубо вделанному в одну из переборок. «Тяжеловато было до вас добраться», — пробормотал Алекс, двигаясь за фигуркой с приятными формами, обтянутыми тонким материалом скафа. «Нашему кораблю запрещено входить в пространство Нивэй». «Почему?» «Федерация считает путь чистых опасным», — коротко ответила девушка. Алекс с наемниками тащились за проводником по тесным переходам, разглядывая внутренности нелепого корабля. Хадор посоветовал оставить в корабле Илью, так как для местных открутить все, что плохо прикручено, было обычным делом. Технику сильно хотелось посмотреть на мусорщиков, однако он проникся важностью поручения и, немного поворчав, затих на месте пилота. В большинстве коридоров и помещений отсутствовала гравитация. Видимо, это совсем не мешало сектантам. За все время перемещений по запутанным коридорам инженер видел всего несколько точек фигурок. «Странно, на таком большом корабле должна быть куча народу», — подумал Алекс. И, видимо, сказал это вслух, потому что сразу же получил ответ. «Все заняты. Я покажу тебе их позже». Кири остановилась около широкой двери и, прикоснувшись к квадратику сенсора, раскрыла створки. Он увидел большое светлое помещение с высоким потолком, расписанное странными знаками в виде многолучевых звезд, пентаграмм, кругов и глаз необычной формы. В этот зал набилось около 300 человек. Большинство рядами сидели на ковриках, а остальные висели посреди зала над круглой площадкой. Алекс узнал в этом сооружении слабенький генератор гравитации. Местные сосредоточенно тянули хором какой-то гимн на непонятном языке, подвывая и размахивая руками. Большой плоский экран демонстрировал непонятные абстрактные изображения, которые переплетались, сливались и мерцали. Алекс несколько мгновений смотрел на быстро сменяющиеся картинки, и у него заболела голова. Отшатнувшись от двери, он увидел Кири, которая кивнула и закрыла створки. Большой ангар был целиком забит всяким хламом непонятного назначения. В одном углу свалены различные разобранные дроиды. Примерно половину занимали различные странные штуки, явно производства негуманоидов. Из вытянутой сигары с соплом непривычной шестиугольной формы вытекала какая-то серая слизь. Внимание Алекса привлек покореженный, необычный, переливающийся кораблик в форме трезубца. Несколько изуродованных небольших пятигранных черных призм размером чуть меньше истребителя напомнили ему про сбрендивших роботов центра. «Нам сюда». Кири открыла небольшую комнатку, в центре которой стояло устройство в форме ящика. Похоже, кубик вырезали из какой-то консоли, так как его грани были оплавлены, и никаких открывающихся люков для доступа к эскину видно не было. Кроме стандартного разъема для подключения питания, больше никаких наружных деталей устройство не имело. Алекс получил от девушки пакет с начальным допуском и активировал панель терминала. Видимо, этот эскин шестого класса был чисто рабочей моделью, так как никаких излишеств типа интерактивного режима тут не имелось. Быстро разобравшись с непривычным меню, он нашел установленный пакет с обозначением Rugen 8E. Сверившись со списком подобных программных продуктов в хранилище своей нейросети, молодой человек понял, что это какая-то модификация малораспространенного комплекта Rugen. В минимальной конфигурации он стоил около 1 000 000 кредитов и предназначался для действий с конструкциями 2-го, 3-го и частично 4-го поколений. 4-е поколение было ограничено исключительно гражданскими проектами. Быстро просмотрев спецификацию, которая нашлась в хранилище данных, он узнал, что этот комплект предназначался только для работы с малыми и средними кораблями. Алекса вполне это устраивало, так как комплекты для работы с большими судами стоили от 4 миллионов кредитов. Оказывается, индекс Е обозначал улучшенную версию, которая предусматривала сопряжение с другим эскином для ускорения работы. Проверив наличие всех установленных 12 компонентов пакета, инженер осмотрел хранилище на предмет других полезных вещей. Кроме десятка проектов, над которыми работал предыдущий владелец, больше ничего интересного там не было. «Беру», — заявил землянин. «Как его оттуда вытащить?» «Наш специалист посоветовал этого не делать. Возможно, и скин с терминалом составляет единое целое, поэтому устройство продается целиком.
Хорошо. 600 000, как договаривались?
Да, улыбнулась Кири. Скидок не будет. Это конечная цена. Алекс перевел девушке оговоренную сумму и получил инфопакет с полным комплектом управляющих кодов. Девушка вызвала дроида, который, соединив ящик от энергокабеля и ухватив его своими лапами, приготовился доставить его новому хозяину.
«Есть еще что-нибудь интересное на продажу?»
«Я передаю тебе полный список».
Он быстро изучил предложенный перечень. Видимо, старьевщики занимались в основном крупными судами, поэтому интересного тут было мало.
Для малых кораблей предлагались несколько реакторов и десяток двигателей с почти израсходованным ресурсом. Имелся в наличии подходящий для эсминца Чебур-4Н, но он стоил больше 100 000. Раздел электроники был тоже довольно мал. Кроме 4 эскинов и 20 модулей для них, больше ничего хорошего тут не имелось. Из корабельного вооружения предлагались исключительно пушки крупного калибра. Проверив баланс, землянин обнаружил чуть больше 185 000 кредитов. Алекс посчитал преждевременным вкладывать почти все свои средства в реактор, помня, что еще предстояло закрыть долг Ильи перед Хиваном. Подумав, инженер решил приобрести у мусорщиков только внешний банк данных модели Цокора-24. Так как здесь он стоил 20 000, а скопированный прайс из системы Имадан предлагал такой же за 26, он посчитал это выгодной сделкой. Переведя Кире указанную сумму, Алекс получил плоский кирпичик, положив его в карман шкафа. Пробираясь по тесным коридорам к выходу, Алекс попробовал расспросить девушку о клане и его деятельности. Ходор молча топал замыкающим, внимательно наблюдая за дроидом, который тащил покупку.
«Кири, а где вы берете все эти вещи?»
«Это не важно», — уклончиво отвечала та. «У нас есть свои секреты».
«Ну а почему ваш корабль не пускает в системы Федерации Нивэй?»
«Рабам не нравится, когда свободные находятся среди них», — усмехнулась Кири.
«Федерации запрещено рабство», — возразил Алекс.
«Вы все рабы своих симбионтов!» Девушка остановилась и, прикоснувшись пальцем к голове землянина, сделала какой-то странный жест рукой.
«У тебя ведь тоже такой?»
«Я связующее звено. Паразит есть только у меня и еще 2 человек в клане».
«Бред какой-то. В Содружестве все их используют».
«Эти штуки производятся только 6 крупными корпорациями. Ты не найдешь информации о принципе, на котором они работают». Кири усмехнулась и продолжила. «Все используют паразитов, не понимая их истинного назначения. Подумай об этом». Хомяк проскользнул в открывшуюся створку грузовой ячейки, направляясь к одному из 3 грузовиков, которые собирались навестить систему Имадан. Тхама уже успела выбрать оптимальный вариант. Угловатый средний транспорт Матахи отправлялся через 4 часа. Хотя стоимость транспортировки тут была значительно выше, чем у остальных, и составляла 10 000, Алекс решил использовать именно этот корабль, так как ждать еще 8 часов желания не было. Лимас говорил только о 3 днях, и инженер планировал вернуться вовремя, не собираясь давать главе Хивана поводов для недовольства. Этот арварский грузовик был модернизирован для приема большого количества малых судов. Вместо грузовых трюмов были установлены модули, похожие на соты. В одном из них и разместился хомяк. У пассажиров имелась возможность посетить местный зал развлечений, в котором было что-то похожее на казино. Но никто из экипажа эсминца этим не пользовался. Разгон и переход землянин просто проспал. Кораблем управлял Илья, а Ходор опять принял свой стимулятор и погрузился в мир фантазий. Через 6.5 часов грузовик выпрыгнул в системе Имадан. Пока хомяк двигался к терминалу транспортной системы, Алекс успел пристально осмотреть покупку. Похоже, создатели сделали устройство неразборным. Никаких обозначений на оплавленном кубе не было. Разъем был устаревшего типа. В одном пучке шли силовые и управляющие линии. Мусорщики при продаже пожадничали, не положив в комплект переходник-адаптер, и инженер отметил его модель, чтобы купить такой при случае. Кроме того, он с удивлением узнал, что терминал имеет встроенный источник питания, который мог обеспечить работу устройства в течение 8 часов. По модели из скина и обозначения куба, в хранилище данных никакой информации ему найти так и не удалось. Проекты, над которыми работал предыдущий владелец, представляли собой глубокую модернизацию легких крейсеров. Конструктор занимался исключительно кораблями конфедерации Дилус. Некоторые варианты представляли собой почти безоружные суда-разведчики, у которых две трети корпуса занимали топливные баки и мощный гипердвигатель. Другие несли на себе антенны разных типов и, видимо, исполняли функции помехопостановщиков и кораблей-сканеров. Инженер решил ничего пока не удалять, а внимательно изучить проекты на предмет интересных решений. Алекс подумал спросить у доктора насчет приборов, которые могли бы просветить необычный терминал, не вскрывая корпус. Хотя устройство было довольно специфическим, землянин посчитал, что сделал выгодную покупку. Теперь оставалось проверить его в деле. После прыжка в систему Ротанта Алекс выдал указание Тхаме искать информацию по тарифам на перемещение внутри Федерации. Кроме того, вспомнив слова Кири, он озадачил Искина новым приказом. Найти данные по запрещенным культам, принципам работы нейросетей и технологии их производства. Первое задание было выполнено почти мгновенно. Инженер узнал про гибкую тарифную сетку. Компьютер рассчитывал стоимость прыжка, исходя из множества условий. В основном учитывались статус владельца и класс его корабля, а также плотность движения судов в нужном направлении. Граждане девятой ступени и выше – имели право приоритетного пользования системой и оплачивали только треть стоимости. Также он нашел информацию по религиозным объединениям Федерации Нивэй. Оказывается, технократы запрещали все культы, которые рекламировали свою деятельность и пытались участвовать в общественной жизни государства. Пока фанатики тихо сидели по своим углам, они никого не интересовали. Однако если у них появлялось желание пропагандировать свою деятельность, культ быстро объявляли нежелательным и мягко выпроваживали за пределы Федерации. С теми сектантами, кто пытался лезть в управляющие структуры, прикрываясь своими идеями, поступали еще круче. Культ объявлялся вне закона, и его объекты и суда атаковали боевые корабли. В настоящее время Федерация Нивэй нейтрально относилась к нескольким безобидным течениям, которые поклонялись сеятелям и тихо занимались изучением наследия древних. Деятельность остальных культов тут не приветствовалась. Фанатики быстро поняли, что технократы им тут не рады, и постепенно переместились в соседние государства. Алекс посочувствовал несчастным культистам и признал, что политика Нивэй в этом вопросе весьма эффективна. Хомяк прыгнул в систему Барза. Межсистемный перелет обошелся Алексу в 7000 кредитов. Теперь на его счету осталось меньше 148 кусков. Деньги быстро таяли, однако инженер рассчитывал, что в ближайшее время ситуация исправится. Добравшись до Дагура, он заметил, что работы еще идут. Двигатель уже был установлен, и сейчас дроиды-пауки деловито наращивали обшивку, закрывая модуль шестигранными легкими пластинами. Работы по расчистке уничтоженного дока тоже продвигались быстро. Роботы срезали оплавленные перекрученные конструкции, а маленькие вытянутые кораблики хватали их, сразу же утаскивая в сторону станции. Алекс отправил сообщение Фисару Тигаме, желая уточнить сроки завершения ремонтных работ. Однако тот не мог сообщить ничего конкретного. Все заказанные модели уже получены, кроме дока, который обещались доставить через 2 дня. Кроме того, специалист верфи сообщил землянину, что установка и подключение турелей ему оплачены не были. Инженер не удивился и спокойно принял 12 контейнеров с вооружением, поставив свою метку в документе. В списке, который ему выдал жадный Ансарнов, был такой пункт, и на это выделялось 2 дня. Роботы поставили контейнеры с пушками в грузовую ячейку, которую указал Алекс, и занялись вещами инженера. Посоветовавшись с Ильей, он решил держать свое барахло в хомяке. В каюту отправились только оба терминала, которые были необходимы для работы. Вспомнив про шикарную кровать стажеров, земляне с помощью дроидов перетащили ее в грузовой отсек своего корабля. Тхама сообщила, что цена такой модели на рынке колеблется от 6 до 8 тысяч. В лежбище были встроены какие-то генераторы и проекторы, поэтому следовало хоть немного пополнить свой бюджет продажей этой ненужной штуковины. Изучив инструкцию, Алекс сбросил привязку к предыдущим владельцам, получив доступ ко всем функциям мудреного агрегата. Кровать даже имела небольшое встроенное хранилище, где находились записи развлечений стажеров и их веселого ящера. Сначала землянин думал все стереть, однако потом решил сделать будущему хозяину сюрприз, оставив все на месте. Он решил проверить возможности пакета и захотел подключить терминал-кубик к выходу энергоузла в своей каюте. Пришлось заказать на складе еще один разветвлитель и кабель-переходник. Система пообещала, что заказ будет доставлен через 20 минут. Землянин отметил, что в списке напротив наименования появилась отметка, которая означала идентификатор того, кто забрал предмет. Видимо, Искин тут вел строгий учет материальных ценностей. Техник напомнил Алексу про необходимость выяснить принадлежность скафов. Решив прояснить этот вопрос, инженер отсортировал список вещей, которые находились на руках экипажа. В перечне набранного землянами нашлись только два переходника, силовой кабель и мощный резак. Скафа Мордус 4А, которым пользовался Алекс, в списке не было, поэтому он подумал, что имеет полное право оставить его себе. Скаф Акимур-3, которым теперь пользовался Илья, тоже в списках не значился, так как раньше являлся собственностью одного из стажеров, а все их вещи были переданы инженеру. Ожидая доставки, Алекс решил порадовать Тхаму новым блоком хранения данных, отдав приказ терминалу приготовиться к получению подарка. Овальная крышка скользнула в сторону, показав мокрый цилиндр Искина. Всунув коробочку в свободное место, он удивленно наблюдал, как тонкая щупальца схватила модуль Сокора 24, утащив его куда-то в глубины аппарата. Крышка закрылась, а со стороны терминала послышалось радостное бульканье. Проектор выдал изображение женщины, одетой в замысловатое черное платье с блестками и треугольным вырезом на груди. Алекс порадовался приличному поведению Искина. «Хозяин!» — радостно охнула Тхама и приоткрыла ротик. «Я чувствую его! Он такой большой!» «Я рад за тебя!» — усмехнулся он. «Теперь банк данных увеличен в 2,5 раза!» Женщина слегка наклонилась к Алексу, отчего ее большая грудь чуть не выпрыгнула из декольте. «Так, вот тебе еще одно задание. Контракты по продаже судов типа сети на Ивересар. Новые и с небольшой скидкой не интересуют. Поиск корпусов в любом состоянии и комплектации существенно ниже рыночной цены. Ищи поврежденные и разукомплектованные корабли». «Ограничить поиск мирами Федерации Нивэй?» деловито спросила Тхама, повернувшись боком. Оказывается, ее платье состояло из одного куска материи, прикрепленного к передней части тела. Сбоку и сзади ничего не было. «Да, но включая еще близкие независимые системы», добавил инженер, улыбнувшись. «Активируй графический режим». «Выполняю». Женщина покачала бедрами и исчезла. Наконец, дроид притащил заказанные аксессуары. И Алекс быстро подключил кубик терминала, попытавшись установить близкую связь между Тхамой и безымянным Искином 6-го класса. Дурацкий ящик отказывался соединяться напрямую, мотивируя тем, что у него совсем нет нужных портов. Подумав, инженер нашел решение. Используя в качестве посредника свою нейросеть, он попробовал переписать весь пакет Руджин 8Е в хранилище Тхамы. Однако кубик уперся, уверяя, что комплект намертво привязан к текущему местоположению. Вот же гадство. Похоже, у них там в содружестве все упоротые или параноики, подумал Алекс. Теперь придется таскаться с двумя терминалами вместо одного. Видимо, мусорщики продали так дешево эту штуку, потому что желающих возиться с погрызенным грязным ящиком не было. «Видишь, что подсунули нам подлые сектанты? Нужный пакет оттуда ну никак не вытащить», — огорченно пожаловался Алекс технику. «А что ты хотел? Дешево не всегда хорошо», — философски заметил Илья. «Угу. Придется работать на Искине 6-го класса, когда рядом будет простаивать 8-го. Но он же действует». «Да уж. Ладно, будем использовать то, что есть», — подытожил Алекс. Сначала пришлось скопировать все готовые проекты, имеющиеся в банке данных, в свою нейросеть. Затем инженер перенес их в большое хранилище Тхаммы, создав отдельный раздел. Это заняло 4 часа. Затем он повторил процесс, перетащив два пакета по выбранным кораблям в хранилище кубика. Искин выдал расчетное время проведения операции как 6,5 часов, причем Алексу не разрешалось покидать радиус действия приемника погрызенного ящика. Огорченно пнув дурацкое устройство ногой, он решил поспать. Когда инженер проснулся, его поприветствовало сообщение от специалиста верфи, который уведомлял о завершении работ на обшивке в местах установки турелей. Землянин ответил, что принял к сведению и скоро займется этим вопросом. Искин терминала кубика уже закончил принимать данные, и Алекс решил озадачить программу моделирования каким-нибудь делом, чтобы проверить ее работу. Интерфейс Руджи на 8Е с радостью проглотил пакет данных по проекту Сетина, высветив объемную схему корпуса с установленными модулями. Он немного повертел ее и принялся творить. В первую очередь убрал три штатных сигары устаревших двигателей ХАТ-180, и поставил на их место массивные цилиндры хагданских Эрмин-320. Из-за этого корабль стал похож на колотушку, так как задняя часть получилась непропорционально раздутой. Программа тут же выдала необходимость дополнительного расчета укрепления силового набора кормовой части. Сразу же потребовались два дополнительных источника энергии, так как мощности единственного штатного не хватало. Алекс сверился со списком рыночных предложений и выбрал модель Метасура 42, которая стояла на Дагоре. Каждый такой мощный реактор стоил около 800 тысяч. Места в штатном маленьком отсеке не хватало, поэтому пришлось установить яйцевидные капсулы на одной из двух грузовых палуб в жилом модуле. Программа потребовала пересчитать места прокладки кабелей энерговодов и перенести распределительные узлы. Алекс ничего не имел против, продолжив надругательство над исходным проектом. Он поставил модуль ДОК на место одной из грузовых ячеек, выбрав для этого модификацию Тулгри-22, которая раньше стояла на Дагоре. Этот большой модуль имел ячейки для размещения 22 малых кораблей типа тяжелых истребителей. Все необходимые механизмы для одновременного обслуживания 6 машин и 2 ремонтных бокса тоже там имелись. Не радовала только цена. Такой ДОК стоил почти 3,5 миллиона. Теперь требовалось укрепление силового набора несущего хребта корабля, на котором располагались все три модуля грузовых ячеек. Алекс закончил свои фантазии, разместив по 6 башен уже знакомых пушек СВ-8 с каждого борта и укрепив жилой модуль пластинами брони, добавив защиту мест расположения двух трубок энерговодов и управляющих контуров с помощью легких композитных листов. В итоге вышел укороченный аналог Дагора. Искин попросил подтвердить внесенные изменения, сообщив о запланированном выполнении почти 200 операций. Инженер ничего не имел против, получив примерное время выполнения – 186 часов. 8 дней?
Ну, никто и не говорил, что будет легко, – пробормотал недовольный Алекс.
Такое быстродействие его категорически не устраивало, и землянин решил проработать вопрос, как вытащить гадкие искины своего ящика и заставить его соединиться с современным компьютером для того, чтобы последний взял все сложные расчеты на себя.
Что случилось, хозяин?
Появившаяся Тхама в коротеньком пестром халатике удивленно подняла брови. «Все плохо, на тебе одна надежда», — заявил инженер. «Вот, посмотри на этот гадкий ящик. Найди по этой модели всю информацию». «Выполняю». Женщина исчезла, повертев напоследок своей попкой. Озадачив обоих своих искинов, Алекс вышел из каюты, оставляя упрямый кубик в компании озабоченной Тхамы подумать над своим плохим поведением. В столовой никого, кроме землян, не было, да и вообще весь корабль словно вымер. Активировав панельку удаленного соединения с Тхамой, Алекс зашел в терминал Дагора, посмотрев местонахождение членов команды. Сейчас на корабле были всего 11 человек, включая инженера и техника. Кроме Умаса Горта, находящегося в рубке, и Торна в его каюте, остальных Алекс не знал. Не было даже Касли. Он отправил ей сообщение, написав всякой банальной чуши, которая так нравится девушкам, и поинтересовавшись в конце, когда ее ждать. За отправку сообщения через сеть ретрансляторов с него содрали целых 2,5 сотни кредитов. Алекс без сожаления отдал хапугам эти деньги, так как ценный специалист-связист и боевая подруга, насчет которой у него были далеко идущие планы, стоили гораздо больше. По поводу присутствия Торна тоже было все ясно. Если ремонтные дроиды взбесятся, начнут пищать лозунги типа «Слава Центру! Убить всех людей!» и побегут отпиливать людям головы своими резаками, только доктор сможет вернуть все, как было, с помощью своих медкапсул. Позавтракав харшатиной с инопланетной картошкой, земляне обсудили меры воздействия на непокорный кубик-терминал. В итоге сошлись на поиски специалистов, которые помогут в борьбе с упертой машиной. Илья предложил поработать на хомяке, выполняя внутрисистемные заказы на перевозку контейнеров. Инженер решил сначала выяснить сроки выполнения работ по ремонту Дагора. Кроме того, требовалось приобрести крепление, чтобы таскать на внешней подвеске 2 дополнительных контейнера. Озадачив Тхаму поиском самого выгодного предложения на подобную модификацию, Алекс решил заняться работами по установке турелей. Установив на хомяк 2 манипулятора захвата, инженер вытащил половину контейнеров и, открыв их своим идентификатором, достал уже собранные башенки турели в заводской упаковке. Видимо, Ансернов не экономил на снаряжении, заказав все новое. Отдав дроидам приказ монтировать одну из установок на место, он занялся следующей. Инженер решил не спешить, выполнив сегодня половину работы. Раз уж на это выделялось 2 дня, нужно как следует затянуть процесс. Затруднения у роботов возникли только с одним гнездом в корпусе. Алекс установил вместо 1 захвата резак и быстро убрал мешающие покорежные элементы. Дроиды выполняли всю работу по указаниям из скина управляющего модуля, который ничего не имел против восстановления исходного проекта. За 7 часов, закончив установку всех башен 1 борта, он направил хомяка на свое место. Хама доложила о частичном выполнении некоторых задач, и теперь Алекс решил ознакомиться с их результатами. Изучив информацию по кубику-терминалу, выяснил, что ящик является узкоспециализированным устройством под загадочным названием XR-18. Такие штуковины могли соединяться в кластеры до 100 единиц, используя модуль-коммутатор EN-12. Озадачив из скина найти в продаже подобное устройство, Алекс изучил 1 найденный контракт по продаже транспорта проекта Сетина за 19 миллионов кредитов, который предлагали в системе FAU. Посмотрев прилагающееся изображение, он сразу же забыл об этом варианте. Видимо, корабль попал в серьезную переделку, поскольку передней части с жилым модулем практически не существовало. Приказав Тхаме продолжить поиск, инженер решил смотаться на орбитальный терминал и приобрести комплект креплений за 36 кусков. Дешевле предложений не было, и он подумал, что такие корабли и детали для них тут совсем не пользуются спросом. Потратив 3 часа на рейс до станции Тегуста-4, которая занималась в основном ремонтом и обслуживанием малых кораблей, Алекс вернулся на Дагор, потратив 36 тысяч. В грузовом отсеке теперь находился большой контейнер с новым комплектом креплений. Ушлый продавец предложил установить их на корабль за 12 тысяч, на что землянин рассмеялся, заявив, что справится сам. Установка действительно была очень простой. Крепления ставились в штатные места на корпусе, предназначенные для торпедных аппаратов. Дроиды под управлением инженера быстро вырезали заглушки, добравшись до силовых элементов. Смонтировать на каждой стороне по 2 хитро складывающиеся лапы с простыми зажимами было совсем легко. Теперь в верхней части корпуса немного выступали прижатые трубчатые конструкции. Бортовой эскин сразу же задействовал новое оборудование, и на панельке удаленного доступа нейросети Алекса появился новый значок. Веселенький желтый цвет захватов немного портил общий вид, и землянин решил при случае их перекрасить. Желая проверить работу устройства, он активировал иконку. По 2 лапы с каждой стороны развернулись и замерли, образовав раму со стандартными креплениями. Выглядело это как какой-то безумный космический трамвай, особенно веселил дурацкий цвет креплений. У Алекса возникла мысль о возможности управления этими лапами в ручном режиме. Еще неплохо бы прикрутить какие-нибудь хваталки-зажимы, чтобы цеплять поврежденные истребители и волочь их на базу, например. Пока что, кроме стандартного большого контейнера, лапы хватать ничего не желали. Он сразу же уселся на место пилота и попробовал активировать режим прямого управления. Аширские идиоты-конструкторы до этого не додумались, и функция не была предусмотрена. Высказав все, что он думает об узкоглазых почитателях крысы, Алекс сложил захваты и закрепил корабль на месте. После установки остался большой контейнер, который можно было продать или использовать для своих целей. Инженер запихнул его в грузовой отсек хомяка. На сегодня работа была закончена. Алекс получил сообщение от Касли. Она уже расторгла свой контракт и обещала прибыть через неделю. Кроме того, он узнал, что почти всему экипажу Дагора дали 10 дней личного времени на период ремонта. Землянин немного обиделся. Его заставили вкалывать, пока другие отдыхают. Тхама повестила о завершении поиска модуля-коммутатора ЕН-12. Он был найден в независимом мире Имзер. Молодой человек перечислил за устройство и необходимые кабели-переходники для него 26 тысяч. Доставка до системы Барза транспортной компании посредником обошлась еще в 5500. В контракте указывался крайний срок доставки – от 2 до 8 дней. Можно было получить коммутатор и быстрее, однако тогда стоимость доставки вырастала многократно. Алексу очень не понравилось сообщение, полученное от некого Асторха. В нем этот гражданин представлялся офицером отдела специальных операций Федерации и предлагал провести некие исследования и пси-тесты. За это он обещал выплатить сумму в размере 200 тысяч кредитов. Землянин насторожился. Подопытным харшем даже за приличные деньги ему становиться не хотелось. Решив навестить Торна, он направился в медицинский отсек. Доктор носился по помещению, размещая контейнеры и роясь в своих коробочках. «Что тут происходит?» – удивился Алекс. «У меня через день заканчивается контракт. Сдаю дела». «И куда ты теперь?» «Есть интересные предложения», – уклончиво ответил Торн. «Слушай, а у тебя еще осталась та последняя доза разгона?» Землянин вспомнил про ценный препарат и решил получить его, предложив доктору банальную взятку. «Да? А что ты хотел?» «Да, собственно, ее и хотел». «Как-нибудь можно это устроить?» «Держи. Лимас не отменял свой приказ, так что все в порядке». Торн усмехнулся и сунул Алексу знакомый ребристый цилиндрик, который тот сразу спрятал в карман. «Благодарю», — кивнул он. «Что-то еще хотел?» Недовольно посмотрел на инженера доктор. «Последний вопрос. Мною заинтересовался какой-то отдел специальных операций Федерации. Предлагают за приличную сумму какие-то исследования». «Не связывайся. По слухам, они занимаются какими-то темными делами». «Ясно. Так я и думал», — кивнул он. «Тогда не отвлекай меня. Надо все проверить. Завтра прибудет новый специалист». Доктор выдворил инженера из медотсека, и Алекс подумал, что Торн наверняка проворачивает какие-то темные делишки. Кроме того, если все главные крысы покидают тонущий корабль, корпорации Хиван уже сильно запахло жареным. Следующие 6 дней Алекс последовательно выполнял все пункты из списка Ансарного. Инженер закончил установку турелей и упаковал в 4 больших контейнера сенсорный комплекс Сагнор-3. Дроиды-погрузчики под управлением Ильи быстро демонтировали антенны сложной формы и размещали их на своих местах в контейнерах. Он также снял вооружение и броневые листы с робота Котяня, теперь ставшего банальным конструкционным модулем ПАРН-СВ. Значки в виде 2 рядов человеческих фигурок на корпусе, намекающие на боевые заслуги ветерана, Алекс убирать не стал. Предпоследним пунктом стало размещение управляющего модуля комплекса ПАРН-14А в контейнере и деактивация его роботов, которые также заняли места в своем ящике. Последним в списке значилось принять и установить на свое штатное место ремонтный комплекс НИДАР-10М, который вскоре прибыл в неполной комплектации. Вместо 10 роботов в контейнере оказалось всего 6. Подключить к управляющему модулю 4 оставшихся дроидов не вызывало затруднений. Закончив с этим делом, Алекс с помощью техника быстро разобрал свою конструкцию раму для запуска 6 торпед. Два робота-грузчика Ильи забили кусками самоделки большой контейнер в трюме хомяка. Он догадался, что глава корпорации будет продавать ремонтный комплекс Паран-14А, и отправил Анару Гуни сообщение. Там Алекс изложил свои мысли по поводу приобретения такой полезной штуки. Для намечающихся работ по модернизации корабля его дроиды могли быть полезными. Некомплектный набор можно было взять напрямую, без уплаты всяких налогов и комиссий, что должно серьезно сбить цену. Лейтенант согласился с предложением, обещая заняться этим вопросом. Кроме того, он сообщил, что все имущество наемников сейчас находится на орбитальной платформе Массар-2, где Гуни арендовал два ангара. Алекс доложил о результатах поиска кораблей, однако лидер наемников посоветовал пока не торопиться с этим вопросом, так как сумма, которой он будет располагать, пока точно неизвестна. И вообще, у него есть какие-то связи, и он сам будет заниматься этим вопросом. Инженер переключился на камеры, размещенные по всему корпусу, с разных ракурсов, наблюдая за установкой модуля дока. Транспорт сбросил массивную конструкцию и кучу контейнеров недалеко от верфи, в которой находился Дагор. Вокруг них суетились пауки и маленькие кораблики. Для установки на место этого модуля корабль Хивана пришлось вывести из сооружения клетки, и дроиды сейчас медленно запихивали док модификации Тулгри-22 на свое посадочное место. Подключение всех коммуникаций и монтаж оборудования из 12 больших контейнеров должны были занять еще один день. Работы еще шли, когда рядом с Дагором начали собираться разнотипные корабли. Первым пришел уже знакомый легкий крейсер «Ашап». Видимо, его уже отремонтировали, так как была установлена новая башня, и на корпусе находились плоские контейнеры ракетных установок. Затем появился устаревший носитель аширского производства, а последними прибыли два однотипных арварских тяжелых крейсера. Проект «Аш-Уржан» третьего поколения напоминал своей конструкцией «Ашап», но был больше размерами и имел по паре двух орудийных башен с каждого борта. Кроме того, корпус был уставлен зенитными турелями. Всего землянин насчитал 8 маленьких скорострелок. Похоже, эскадра Хивана готовилась серьезно воевать. Получив сообщение от прибывшего Ансарного, Алекс захватил Рию, и они направились к главе корпорации отчитываться о своей работе. «И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди», — фальшиво напел Илья, глядя на толпу смуглокожих аборигенов Релата, собравшихся в столовой. Ни одного свободного столика не было. Этих дикарей корпорация, похоже, собиралась использовать в качестве пушечного мяса при штурме станции. «Уймись, у нас контракты заканчиваются. Проблем нам не нужно», — одернул техника Алекс. «Много их тут слишком. В некоторых каютах эти дикари по трое живут. И ни одной бабы. Тебе не все равно?» «Ну да, все равно. Нам тут неделю осталось торчать», — буркнул Илья. «Скорее всего, даже меньше. Уже прибыли два инженера и 8 техников. Теперь заниматься всем будут они. Я вчера виделся с главным, доложил о проведенных работах. Претензий к нам нет. Через 3 часа он нас ждет у себя». «Да, знаю. Получил сообщение». «А чего ему надо?» «Будет предлагать новый контракт». «Я смотрел, ерунда. Собственным кораблем мы заработаем больше. Лови 30 кусков». Алекс скинул технику деньги. «Это что?» «На тебе висит долг за медицинскую помощь. Сейчас будет с боссом серьезный разговор. Сразу и отдашь. С учетом месячной выплаты как раз получится нужная сумма», — объяснил инженер. До встречи с главой Хивана оставался еще час, и Алекс решил проверить результаты работы пакета Руджин-8Е. Программа уже закончила работу, которая заняла у агрегата 7,5 дней. Искин утверждал, что получившийся проект будет иметь неплохие характеристики. В среднем около 4 часов 20 минут на разгон для прыжка. Масса корабля должна была увеличиться в 1,5 раза по сравнению с исходным проектом. Кроме того, компьютер отметил, что потребление топлива тоже серьезно вырастет, почти в 2 раза, и автономность полученного варианта будет неприемлемой. Алекс решил попробовать другие варианты компоновки, установив еще один двигатель и дополнительные топливные баки. Кроме того, он забыл поставить блок, который выпускал транспортный луч, используемый для буксировки, а также разместить 4 имеющиеся стартовые ячейки. Запускать систему он пока не стал, так как скоро должен был прибыть модуль-коммутатор EN-12. При помощи него инженер собирался состыковать кубик с Тхамой, увеличив быстродействие системы. «Через 2 часа мы отправляемся. Я собираюсь использовать тебя и техника на нашей малой ремонтной станции в системе Релат. Путь туда займет чуть больше недели. Тебя устраивают условия нового контракта?» Ансарнов сразу перешел к делу. «Нет», — коротко ответил инженер. «Я могу предложить поднять твой статус гражданина на 1 ступень и увеличить компенсацию за использование собственного оборудования на 6000 кредитов. Устраивает?» — привел последний аргумент глава Хивана. «Нет». «Хорошо, тогда закрываю контракт. Никаких претензий к тебе нет. Оплату за последний месяц я уже перевел». Он поставил свою метку на полученном документе и проверил поступившие средства. Все было посчитано правильно. Теперь на его счету находилось чуть больше 67 тысяч. Полученное письмо сообщало, что его идентификатор будет аннулирован через час. Другое сообщение уведомляло, что инженер больше не является членом корпорации Хиван. Дождавшись Ильи, разговор с которым главы корпорации был еще короче, Алекс направился в свою каюту. Вызвать грави-платформу с грузовой палубы не получилось, доступ был уже закрыт. Отправив техника за дроидами, инженер стал отсоединять кабели и готовить 2 терминала к транспортировке. Все остальные вещи уже давно были на корабле землян. Через полчаса хомяк выскочил из трюма транспорта, уже начавшего разгон в сопровождении небольшой эскадры. Маленький пятнистый кораблик направился к орбитальной платформе Массар-2, где Алекс собрался обсудить свои дальнейшие действия с лейтенантом. Конец первой книги.